Радіо Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня она выходит не просто в воскресенье. Наш эфир в светлое Христово воскресенье. Но я подожду пока поздравлять наших слушателей по одной лишь простой причине. В нашей студии сегодня настоятель храма святых Козьмы и Дамиана, президент Российского библейского общества, отец Александр Борисов.
Добрый день, с праздником всех, дорогие друзья.
Вопросы будут задавать главный редактор афганской газеты «Навидерус» Фарух Фарда и главный редактор приложения к независимой газете «НГ Религия» Марк Свернов. Ведет программу Владимир Бабурин, и по традиции коротко биография нашего гостя, хотя не первый раз на радио «Свобода», отец Александр Борисов. Он родился в Москве в 1939 году, получил вначале светское образование, закончил биологический факультет педагогического института и работал в Институте общей генетики Академии наук СССР и в Институте биологии развития Академии наук. Научная специальность – генетика, кандидат биологических наук. В 1972 году Александр Ильич оставил научную работу и поступил в 4 класс Московской духовной семинарии. По ее окончании в 1973 году был рукоположен в сан диакона. Затем был направлен на служение в церковь Знамения Божьей Матери около метро Речной вокзал. В 1989 рукоположен в сан священника. В 1991 назначен настоятелем вновь открывшегося храма святых Козьмы и Дамиана в Столешниковом переулке в Москве, где продолжает служение и по настоящее время. Перевел несколько книг с английского языка, книг религиозного содержания, и автор брошюры «Начало путь христианина» и двух сборников проповедей «Любишь ли ты меня? Добро и зло нашей жизни». Отец Александр женат, у него две дочери. Но еще добавлю, был такой момент в биографии Александра Борисова, когда он был депутатом Московского городского совета. Собственно, кажется, тогда мы с ним и познакомились. Хотите что-нибудь добавить?
Нет, да нет, пожалуй, все.
А тогда первый вопрос у меня к вам такой. Итак, 7 января выходит наша программа в эфир. Это один из самых больших, наверное, второй после Пасхи христианских праздников. И вот, как мне кажется, по этому дню можно легко посчитать, сколько в России действительно истинно верующих людей. Потому что ровно неделю назад был отмечен светский Новый год. Новый год по григорианскому календарю. Вот те люди, которые не встречали Новый год, а продолжали соблюдать предрождественский пост, действительно самые настоящие верующие православные христиане.
Ну, знаете, я думаю, что с этим критерием, в общем-то, трудно согласиться, потому что среди вполне церковных людей здесь есть целый спектр отношений к этому дню. Я знаю людей, которые в нашем храме, прихожане, которые говорят, что этот Новый год они не встречают, а ждут 14 января. Но есть люди в Москве, священники, которые в эту ночь с 31 декабря на 1 января по уже григорианскому календарю, по новому стилю, не только совершают новогодний молебен, но и служат ночью божественную литургию, как бы молясь о прихожанах, о нашем городе, о всем мире, молясь о благословении Божьем на предстоящий Новый год. Так что, я думаю, этот критерий, наверное, все-таки не вполне такой объективный.
То скажите, пожалуйста, в ушедшем уже году заместитель председателя Государственной Думы, мой однофамилец Сергей Николаевич Бабурин, предложил, чтобы Россия вернулась к юлианскому календарю, чтобы не было больше такого несоответствия, что большинство населения России сначала встречает Новый год, а уже только после этого Рождество Христово. Предложение не встретило понимания у его коллег-депутатов. Как не встречает понимание у ваших коллег, прежде всего, из священноначалия Русской Православной Церкви, предложение, чтобы РПЦ отказалась от юлианского календаря и перешла, как и все основные христианские церкви мира, на календарь григорианский?
Вы знаете, в этот день мне не хотелось бы возвращаться к спорам о календарях, а лучше бы говорить о том, что произошло в этот день и что мы празднуем, какое значение для нас имеет этот день.
Марк Смирнов, пожалуйста, ваш вопрос.
В советское время целый ряд епархий Русской Православной Церкви в Прибалтике отмечали Рождество по новому григорианскому стилю. В частности, это было и в Эстонии, и в Латвии. Было принято решение Синода Русской Православной Церкви, чтобы празднование православного праздника не выделялось и не как-то выходило за рамки той жизни республики, да, в данном случае Эстонии или Латвии, и чтобы как бы вот, ну, если протестанты Эстонии отмечают Рождество, и православные, чтобы все это было в один день. И надо сказать, что Русская Православная Церковь совершенно свободно и легко приняла вот такое решение. Сейчас надо еще ведь добавить, что целый ряд православных церквей, в частности, скажем, американская церковь, греческая, латская церковь, целый ряд церквей перешли вот таким образом на празднование Рождества по григорианскому календарю. И сам календарь у них, кроме Пасхалии, Пасхалия осталась старая, то есть Пасху они отмечают вместе со всеми церквами православными, а вот Рождество и другие церковные праздники по-новому. Вот сегодня этот подход, он как бы может иметь место, ну, хотя бы в чисто миссионерских целях, опять же, среди православной диаспоры. Я не говорю сейчас о России, но вот православная диаспора, та же Прибалтика или приходы епархии Русской Православной Церкви за границей где-нибудь в Европе. Как там? Вот можно таким образом как-то найти какой-то компромисс или нет? Как вы думаете?
Вы знаете, я думаю, что самое главное, чтобы понять величие этого дня, дня, который стал переломом в истории человечества. Не случайно, ведь и даже в советское время при указании той или иной даты, которая, очевидно, события прошло как давно, писали до нашей эры или там до новой эры, нашей эры или новой эры. И вот это самое главное, потому что все люди чувствуют, что с рождением Христа Иисуса началось можно? Другое время.
Отец Александр, все-таки важное уточнение. Да, писали до нашей эры, до новой эры. Это стали писать после большевистского переворота. А до этого писали до Рождества Христова.
Правильно.
И по Рождеству Христову.
Правильно. Я просто хочу подчеркнуть, что даже атеисты понимали, что вот после Рождества Христова началась новая эра. И вот тут важно понять, в чем же суть этого события. И об этом нам лучше всего говорит Евангелие. Когда Лука описывает явление ангелов пастухам в ночь Рождества, он приводит такие слова. «И сказал им, то есть пастухам ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Это очень важно людям осознать, что в мир, наполненный злом, всевозможными кризисами, политическими, экономическими и так далее, приходит Спаситель. Что человек, каждый из нас, нуждается не просто в помощи, не просто немножко подправить где-то там, что-то мы не так сделали, а нуждается именно в спасении. И вот этот Спаситель пришел в мир. Спаситель, который был обещан за 10 веков до этого царю Давиду. Было сказано, что из чресла твоих я восставлю царство, которому не будет конца. И поклоняться этому царю все народы земли. Он будет царствовать по истинной правде. Вот приходит идеальный царь, но который говорит при этом, что царство мое не от мира сего. Начинается какое-то другое царство. Не от мира сего, это не значит, что какое-то выдуманное, эфемерное, как сейчас говорят, виртуальное, а царство, которое приводит с ним в мир иные принципы жизни. Принципы, радикально отличающиеся даже от того, какими живут, ну, вроде нормальные, хорошие люди. Скажем, любите врагов ваших. Это совершенно такой потрясающий, невозможный призыв. А ведь Господь именно это показал в своей жизни.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Отец Александр Борисов, настоятель храма святых Козьмы и Дамиана, президент Российского библейского общества, отвечает на вопросы Марка Смирнова, главного редактора НГ «Религии», и главного редактора афганской газеты «Новидерос» Фаруха Фарда. Ведет программу Владимир Бабурин. Давайте дадим возможность задать вопрос представителю другой религии, значительно более молодой. Это главный редактор афганской газеты «Новидерос» Фарух Фарда. Фарух, пожалуйста.
Я сначала поздравляю всем народ за этого великий праздничный день. Это действительно праздничный день. не только для христианцев, и для мусульман тоже. Это не обычный день, для меня тоже, по этой причине, которая для всех народов, это не обычный день. Во-вторых, 2 года назад в этом дне в моей семье родился сын.
Замечательно. Поздравляю.
Спасибо. Это мы взяли по очень хороший шаг или мнение, можно сказать, почему сын на этот день родился. 2:05 опять соединяем, 2:05 сын получится.
Да, да, это замечательно.
Мне очень интересно, что вы кандидат наук по биологической науке. Вы знаете хорошо Адам и Еве. Расскажите, пожалуйста, и для меня, и для слушателей, как смогли бы наука и религии, которые намного противостояние мнений, и после научной учебы вы выбрали религиозную деятельность.
Можно я даже сделаю небольшое тогда уточнение? Как вы, биолог, генетик, от теории Дарвина пришли к Священному Писанию?
Да.
Ну, видите, на самом деле противостояние науки и религии, оно надуманное. В этом отношении у меня была замечательная в свое время беседа с моим научным оппонентом Николаем Владимировичем Тимофеевым Рисовским. Замечательный наш генетик, который, как известно, поехал в Германию по обмену, не убежал в Германию, не эмигрировал, а по обмену для работы именно в Германии по генетике. И пробыл там до 1945 года, когда Красная Армия вошла уже в Германию. И он, имея полную возможность уехать, как многие ученые, в Америку, скажем, он остался с тем, чтобы прибыть в Россию и служить своей родине. При этом он был единственный биолог, член Боровского семинара. Нильс Бор, известный датский физик. Семинар состоял из 8 человек. Там были и Ферми, и Резерфорд. Из биологов был Тимофей Фрисовский. Так вот, он, этот замечательный наш крупнейший генетик, говорил, что это противоречие совершенно надуманное. Потому что религия говорит о Боге, который создал мир, а наука изучает этот самый мир, который Бог создал. И противоречия не может быть, потому что если мы изучаем мир, созданный Богом, то мы открываем премудрость Божию, только и всего. И, как говорят в таких случаях, что малое знание уводит от Бога, а большое знание приводит к Нему. Вот в этом году будет праздноваться какая-то большая годовщина, я уж не помню, 200, кажется, лет, со дня рождения Карла Линнея, первого человека, который такую создал систему растений, животных, вообще всего мира, который нас окружает. И вот Карл Линней говорил, что я писал всех животных и растений, которые только мог найти. И первый дал им латинские названия, которыми мы до сих пор пользуемся. Потому что, когда говорим «собака» там, или «волк», когда говорим по-русски, то, скажем, трудно понять, что это значит по-афгански. А когда мы говорим латинское название, там «canis lupus», то понятно, что речь идет уже вот о волке, скажем, во всех странах. Так вот, он говорил, Карл Линней, что Бог прошел рядом со мной. Рядом, что он прикоснулся к Богу, созерцая и описывая все окружающее творение. Ну, с тех пор, конечно, наука ушла далеко вперед, и мы имеем возможность не только описывать виды растений, животных, отличать их друг от друга, изучать их особенности и так далее, но мы можем даже такую, так сказать, палеогенетику в настоящее время осваиваем. То есть в результате анализа последовательности ДНК у разных народов в разных местах обитания мы можем восстановить историю народов, мы можем восстановить центр происхождения человека. И вот современная генетика не видит ничего, так сказать, ненаучного в представлении о том, что человечество произошло от одной пары. Причем об этом свидетельствует как бы анализ двух сторон. С точки зрения вот по мужской линии и по женской линии. Но я не буду вдаваться в подробности, просто кратко упомяну, что по мужской линии к этому приводит выводу исследования Y-хромосомы, которая характерна именно для мужчин, и изменчивость в ней. А по женской линии исследование так называемой митохондрии, ДНК митохондрии. И вот по полиморфизму, то есть разнообразию этих двух ДНК, приходит к выводу, что оба пути, оба метода говорят о вполне вероятном происхождении человечества от одной пары. Причем эта пара обитала не больше, не меньше, как в Африке. Она непременно была чернокожей. Так что наши Адам и Ева – это наши темнокожие предки, которые позже, уже распространяясь по всему миру, претерпели ряд таких вот крупных изменений, появились человеческие расы. Но эти расы, они принадлежат, естественно, к одному виду – Homo sapiens. И лучшим доказательством служит то, что они все прекрасно скрещиваются между собой и дают плодовитое потомство. Это такой самый основной биологический критерий вида. Скажем, если мы скрещиваем разные виды, скажем, осла, лошадь, то потомство рождается бесплодное, потому что разные виды. Так что и множество других биологических открытий, которые совершаются, когда люди их хотят отвергнуть, потому что их религиозные представления якобы с этим не согласуются, то здесь, наверное, беда либо в не совсем еще точных научных данных, либо в желании людей видеть в Библии, так сказать, научные указания на то, как шла эволюция, что происходило. Но Библия рассказывает не о механизме эволюции, а об ее цели, об ее истоках. Об этом говорит религия. А как происходило? Детали процесса – это предоставлено нашему человеческому разуму, чтобы мы это исследовали и использовали уже для своих добрых целей. Господь, когда поместил первых людей, Адама и Еву, в Эдемский сад, в райские прекрасные условия жизни, Он им сказал, чтобы они хранили и возделывали этот сад. Это напутствие важно помнить всем людям всех поколений. Земля нам дана для того, чтобы мы ее хранили и возделывали. Сохранили то, что на ней есть, и возделывали, то есть употребляли это для жизни, в том числе и для нашей человеческой жизни. А как происходили пути развития животного мира и так далее? В свое время Алексей Константинович Толстой в таком шуточном стихотворении одному царскому чиновнику XIX века, который хотел запретить преподавание дарвинизма в школе, он писал, в частности, такие строки: «Что и как творил Создатель, что считал он более кстати, знать не может председатель комитета по печати». Так что вот такой ответ на вопрос о взаимоотношении науки и религии. Краткий, конечно.
Я хочу тогда вспомнить еще одного человека, который по первой профессии был биолог. Это Александр Владимирович Мень, который тоже вот светского образования, пришел к церкви, правда, пришел гораздо, наверное, раньше, чем вы. Не по времени, а у него как-то это все было достаточно параллельно. Крестили его в совсем еще для него несознательном возрасте, как он сам рассказывал, в катакомбной церкви. Ну, те слушатели наши, я думаю, что их значительное большинство, которые знают, вот отец Александр Мень, я не буду ничего рассказывать. А те, кто не знают, ну что же делать, не хватит. И не только это, и вообще, наверное, всех передач нашего радио, чтобы вспомнить достойно этого человека. У меня выпало большое счастье, считаю, большое для себя чести, что я был с ним знаком, что был вхож и в его церковь, и в его дом. Для него в служении было очень важным такое понятие, как экуменизм. Понятие, которое сегодня, причем особенно сегодня, когда церковь, русская православная церковь, начинает играть всю большую роль в жизни российского государства, а это так, вызывает достаточное неприятие. У меня к вам вопрос как к православному священнику. Если человек, который вырос в этой безбожной стране, в итоге обратился к Богу, к Иисусу Христу, должно ли священника огорчать, что пришел он к нему не через лоно русской православной церкви, а какой-то другой христианской церкви?
Я думаю, что все-таки самое главное для спасения человека – это приход ко Христу. И всякий, призывающий имя Господне, сказано, спасется. Господь призывает всех: придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Господь дает нам путь жизни, дает нам ту истинную духовную жизнь, которая является центральной составляющей человека как образа и подобия Божьего. Потому что без этого измерения жизни, если человек будет жить только телесными и душевными планами, то он еще не реализует полностью свое призвание. Телесная жизнь, понятно, есть и у животных. Душевная жизнь, ну, несравненно более простая, тоже у животных имеется. Мы это прекрасно все знаем по зоопсихологии, там, и по их поведению, приручению и так далее. Но жизнь духа характерна только для человека. И именно в человеке сотворенный мир приходит к своему Создателю. Весь мир как бы сознает себя и приносит славу и благодарность тому, кто его вызвал, как говорится в одной из молитв литургии, от небытия в бытие нас призвал. Вот это очень важно для каждого из нас. Нас не было, и вот мы стали. Мы обрели бытие, но в этом бытие нам дан великий дар свободы. И очень важно, на что мы направим вот эти бесконечные дары, которые даны каждому из нас. Интеллектуальные способности, культурный уровень, а главное, тот дух, который вложен в нас Господом. И вот именно потому, что человек использовал изначально эту свободу в ложном направлении, вместо того, чтобы жить Богом и с Богом, он предпочел житие в самом себе, стать равным, стать соперником Богу. Вот в этом суть отпадения человека от Бога, когда он говорит я сам знаю, как мне лучше жить, я сам предпочитаю свое собственное бытие. Но поскольку человек не обладает жизнью сам по себе, мы подобны аккумуляторам, мы нуждаемся, так сказать, в подзарядке, грубо говоря, от Бога, поэтому нуждаемся в общении с Богом. Когда человек уходит от Бога, ему кажется сначала, что он обретает свободу, свободу исследования, жизни и так далее, но кончается это, как правило, тем, что люди начинают уничтожать друг друга.
Я напомню, что в программе «Лицом к лицу» настоятель храма святых Козьмы и Дамиана отец Александр Борисов, президент Российского библейского общества «Вопросы задают» Фарух Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерос», и Марк Смирнов, главный редактор приложения к независимой газете «НГ Религии». Ведет программу Владимир Бабурин, и после краткой сводки новостей середины часа мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Свердловской области в ночь на воскресенье убит священник. Похищена 21 икона. Это произошло в поселке Неево-Шайтанский Алапаевского района. Задержаны двое подозреваемых. Найдены все похищенные иконы. У убитого священника остались вдова и четверо детей. Сотни российских туристов уже более 15 часов не могут вылететь из египетского города Хургада в Москву. Это связано с технической неисправностью самолета Boeing 767 авиакомпании Трансайра. Православные христиане отмечают Рождество Христово. В Москве в храме Христа Спасителя ночную рождественскую службу провел патриарх московский всея Руси Алексей II. На ней присутствовали около 5000 человек. Россия потребовала от Белоруссии немедленно отменить пошлину на транспортировку нефти. Соответствующая нота была вручена в субботу белорусскому послу в Москве. Десятки грузовиков с мандаринами из Грузии перекрыли часть Транскавказской магистрали у российского таможенного пункта Нижний Зарамак. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, водители грузовиков протестуют против того, что их не пускают на территорию России. В Багдаде жертвами двух взрывов стали 4 человека, еще 3 ранены. Один из взрывов произошел в восточном районе иракской столицы, рядом с автомобилем чиновника Министерства образования. Погибли 2 его телохранителя. В афганской провинции Хост, вблизи границы с Пакистаном, погибли 2 женщины и 2 детей. Машина, в которой они ехали, подорвалась на мине. Ответственность за случившееся полиция возлагает на талибов и боевиков Аль-Каиды. На востоке Бангладеш 65 человек погибли в автокатастрофе. По данным полиции, в ночь на воскресенье в окрестностях города Чандина переполненный автобус упал в ров и загорелся. Иран будет продолжать сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии МАГАТЭ и соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил сегодня представитель иранского МИДа Мохаммед Али Хайсейни.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях настоятель храма святых Козьмы и Дамиана, протоиерей Александр Борисов, президент Российского библейского общества. Вопросы задают главный редактор афганской газеты «Новидерос» Фарух Фарда и главный редактор приложения к независимой газете «НГ Религия» Марк Смирнов. Ведет программу Владимир Бабурин. Марк, пожалуйста, ваша очередь задавать вопросы.
Отец Александр, вот вы упомянули о праздновании Рождества, которое действительно является всемирным событием, глобальным событием, которое изменило мир и в культурном отношении, самое главное, в нравственном, в этическом отношении. Вот как вам кажется, насколько вот созвучно с этим то событие, которое только что произошло в Ираке? Я напомню, что даже во время Вьетнамской войны между американской армией и вьетнамской, воюющими друг против друга на Рождество, объявлялось перемирие. И вот события в Ираке, когда совершенно вот так, можно сказать, в качестве праздничного подарка произошла казнь Саддама Хусейна. Вот для вас, как представителя церкви, причем которая категорически выступала против, и не только, кстати, Русская Православная Церковь, выступали и российские мусульмане, и Римско-католическая церковь, вот как вы оцениваете вот такое, скажем, страшное, драматическое событие?
Ну, видите ли, конечно, я вообще, в принципе, противник смертной казни. Еще когда я имел честь быть в комиссии по помилованию при президенте Ельцине, потом Путине, это в течение 10 лет работала эта комиссия, тогда мы уже обозначили, что для людей, которые, ну, хотя бы чисто нравственно придерживаются христианской этики, называя себя христианами, не должен быть безразличным, как человек, даже преступник, уходит из этой жизни. Уходит ли он, так сказать, обозленным врагом, ненавистником своих палачей, или он уходит примиренным и раскаявшимся. Потому что именно вот к этому последнему, мне кажется, и приводит пожизненное заключение. Это тоже мера такая несладкая, мера суровая, но мера вынужденная. Общество вынуждено себя ограждать от людей, которые совершают тяжкие преступления. Вот. И поэтому, конечно, вот эта весть об этом, когда я услышал, я подумал, ну, наверное, все-таки отменят, там, что это, так сказать, попугает там. И был очень удивлен, когда буквально там на следующий день это совершилось. Выносить суд и какие-то порицания мы все-таки не вправе. Другое дело, наше вот личное отношение неприязненное, это конечно. Вот, но мы понимаем, что там ведь много людей, которых пострадали родственники, были казнены там сотни людей, земляков и так далее. Так что это, как говорится, их, с этой стороны их можно понять. Поэтому я здесь не берусь выносить какое-то суждение, это правильно, неправильно. Я просто говорю о своем отношении.
Но вы бы помиловали или избрали более мягкую меру наказания, знаете, вот с религиозной, этической точки зрения?
Здесь вот на этот вопрос я не могу так вот ответить. Я просто говорю, что в принципе я противник смертной казни. Полагаю, что все-таки человек в течение пожизненного заключения может переоценить, переосмыслить свою жизнь и уйти из жизни совершенно другим человеком. Не вот военным
мне
преступником.
Мне кажется вам, что вот тем самым мы видим противоречие между вот реальной жизнью и вот той идеальной, религиозной как бы картиной, которую мы хотели бы, конечно, видеть. Но на самом деле реальная жизнь часто оказывается далека от этого идеала.
Это естественно, потому что пока мир остался таким же, каким он был. Мир лежит во зле, это ко всему относится историческому периоду земного существования, земной истории. Другое дело, что тем не менее, и вот это очень важно, что с приходом Христа Царствие Божие приблизилось. Царствие Божие уже являет себя в нашей земной жизни, являет в жизни святых, являет в той любви, которую христиане проявляют и друг к другу, и к врагам, в том милосердии, которое становится из чуда там, прошлого века, становится нормой сегодняшнего дня. Но ведь не случайно о Царстве Божьем в притче Иисусовой сказано, что оно подобно семени, которое посеяно самой маленькой из семян, и потом только вырастает в дерево. Закваска, которую бросает женщина в тесто, пока не вскиснет все. Это процесс. Это не то, что вот Христос пришел, и сразу все преобразилось. Потому что предшествующее время существования человечества – это почти 48 тысяч лет. И за 2000 лет человечество, конечно, пока изменилось очень немного. Однако, если эту тему развивать, то мы можем найти много признаков изменения, когда раненых не добивают там противники, а все-таки берут в плен, обмениваются ими и так далее, когда их излечивают. Это началось всего лишь в XIX веке, не так давно. Когда диктаторы не похваляются числом своих жертв, а даже такие всесильные диктаторы, как Сталин и Гитлер, скрывали и ГУЛАГ, и лагеря Холокоста перед миром. Так что что-то в мире происходит. А самое главное, что вот эта весть о Христе, присутствие Христа в мире, оно остается. Поэтому одни из важных слов Евангелия, когда Господь говорит апостолам, этим заканчивается Евангелие от Матфея, и вот я с вами во все дни до скончания века. Он с нами в таинстве причастия. Он с нами в таинстве вступления в церковь, крещения. Он с нами в таинствах рукоположения священный сан. Он с нами везде, где человек проявляет жертвенную любовь, даже к врагам. Это бесчисленно, не хватит времени перечислять все те моменты жизни, когда Христос действительно присутствует здесь с нами. И всегда самым главным свидетельством этого является радость. Радость, когда после крещения младенца его вручаешь матери, когда трудно, устало и все. Но вот это действительно радостный момент. Действительно второе рождение, пока еще даже, может быть, ничего не понимающего младенца, но уже семя брошено. Он будет воспитываться в христианской вере, и это семя вырастет. Если нет, то, конечно, оно может оказаться забытым. И то же самое жизнь церкви, жизнь святых. Она является для нас вот этим светом, о котором Господь устами Иоанна Богослова сказал: свет во тьме светит, и тьме не удается его поглотить.
Тьма его не объяла, да.
Да, я перевожу специально, чтобы, так сказать, и тьма его не объяла. Так что этот свет продолжает светить в истории Земли. И духовная жизнь для нас – это как раз приход к этому свету. Это не просто слушание музыки, там, чтение книг, это жизнь душевная. Духовная жизнь – это всегда связь с Богом. И не только вот знание, что да, Бог там где-то есть, а знание самого Бога, знание, которое приходит в этой встрече с Ним. И только тогда начинается действительно духовная жизнь человека. Когда он не просто формально там раз в год зайдет, свечку поставит, это тоже неплохо. Но когда он действительно начинает понимать, что это центр его жизни. Не потому что от прихода сразу изменится ситуация, вернется муж, восстановит на работе, там, пенсию повысит и так далее. Но мы начинаем по-другому смотреть на мир. Мы начинаем сами становиться носителями вот этого другого измерения, другого царствия, царствия Божия, а не царства мира сего. Мы очень много сейчас сетуем на то, что вот у нас там коррупция, пятое, десятое. Я всегда на это говорю. А что вы ожидали после 70 лет атеизма, безбожия? Вы ожидали, что люди будут бескорыстные, честные, работящие, жертвенные? И сказано, что сказал безумец в сердце своем: нет Бога. След мы потомки вот этого строя, который насаждал безумие. Понятно, что, как правильно говорил отец Александр Минь, когда отвечал на подобные вопросы вот в своих лекциях в последние годы жизни, он говорил, нам понадобится несколько поколений для того, чтобы преодолеть тот урон, ущерб, который нам был нанесен вот всеми этими событиями 20 века, начиная с 17 года.
Я совершенно не хочу просить, чтобы вы каким-то образом комментировали работу ваших коллег, уж простите, что я так все на землю совсем опускаю, но, как мне кажется, вот в этой выросшей в безбожие стране есть достаточно большое количество людей, которые не убивают, не крадут, чтут отца своего, не возжелают ни жены ближнего своего, там, ни его вала, считают, что Библия — это действительно великая книга. Вот я, например, на прошлой неделе, буквально отвечая на вопрос кого-то из наших слушателей, сказал, что я считаю, что это самая великая книга, когда-либо написанная, а все остальные — это в той или иной степени вариации, среди которых попадаются удачные. Для меня Андрей Рублев — это прежде всего великий художник. И мне непонятно, почему, если я и, я думаю, что миллионы людей в этой стране, думающие и делающие так же, должны соглашаться, что у них или у нас нет духовности.
Вопрос не в том, кто нам, что нам скажут, у вас есть духовность, садитесь пять. Вот. А вопрос в другом, чтобы мы действительно этим жили. И эти оценки производят только два лица. Сам человек и Бог. Думаю, что наша сейчас задача, каждый из нас, действительно искать вот эту правду Божию. Как Господь сказал в Евангелии, ищите прежде Царствие Божие и правду Его, и остальное приложится вам. Царство Божие, то есть вот этих новых отношений между человеком и Богом, между всеми людьми. Не случайно в молитве «Отче наш», нашей главной христианской молитве, которую, ну, знают, наверное, все, говорится, начинается то, да приидет Царствие Твое. Приидет Царствие Твое. То есть, и сразу разъясняется, что это значит. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. То есть тогда, когда люди ищут не своей воли, а ищут того, чтобы согласовать ее с волей Божией, тогда приходит Царствие Божие. Когда я избираю добро не потому, что я естественно это делаю, а именно тогда, когда я делаю усилия над собой. Потому что видеть любовь к ближнему, ну, любовь там, к родным, там, к земле своей, к своей истории, для этого не нужно быть христианином. Это естественное человеческое качество. Но христианин именно там, где мы выходим за рамки вот этого ближнего, и где мы становимся как Отец наш Небесный, про которого сказано, что Он повелевает солнце светить на безблагодатных и злых, и дождь проливает на праведных и неправедных.
Ну, тогда вот опять хочу вернуться к тому, о чем мы говорили в первой части до новостей. Тогда какая разница для, в первую очередь, наверное, священноначалия, по какому пути я приду к Христу? Знаете, сам несколько раз сталкивался. Вот заходишь в собор Святого Петра в Ватикане, да, если короткая майка, покажут на рисунок, что для особо тупых сделан, попросят переодеться. Сколько раз приходилось встречаться, приезжаешь в какой-нибудь, да, достаточно дальний, я много ездил в последние особенно годы, православный монастырь, тебе там, знаете, как торговка с рынка, чё надо?
Ну, видите, это ответ я уже дал. После вот десятилетия атеизма и грубости, что вы хотите, чтобы сразу это все пришло? Это все придет. Это вот таков наш народ. Понимаете? Но мы должны понимать, что мы не идем не за этой грубой, бедной, несчастной, затюканной женщиной, которая нас встречает так вот в храме, а идем за Христом. И поэтому наша задача, коль скоро мы это понимаем, на такой ответ сказать: хорошо, бабуля, я пришел в храм, чтобы вместе с вами прославить нашего Господа. Ну или что-то в этом роде. Чтобы, как говорил апостол, не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добром. И прежде всего вот здесь, на нашей земле, в нашей стране, которая более всего в этом нуждается. Так же, как нуждается, вот мы много говорим о патриотизме, любви к родине и так далее, все очень хорошо. Но почему эта любовь выливается во вражде к людям другой национальности? Вот если бы она приобрела форму не загрязнять нашу замечательную родину. Я вот вышел на Москварику как-то весной. Там можно вот на 50 метров собрать, самосвал набрать целой грязи, бутылок, мусора, которым запрошены берега нашей реки Москвы. Исторической реки, где создавалось наше государство. Вот любовь была бы к родине. Приехал на бережок, попраздновал, сложи все обратно в багажник, положи, так сказать, в сумочку и в приличном месте потом выброси. Вот любовь с этого начинается, к своей стране-то. а не с того, что вот, ага, кавказская национальность, вот они нам мешают жить. Что это все? Кавказцы забросали все это, наши леса и берега, и озера. Они же в помойки, в свалки превратились. Начнем вот с этого хотя бы. С любви к той земле, которую нам Господь дал и сказал, чтобы мы хранили и возделывали. А что мы с ней делаем? Загаживаем. И тут ни при чем ни американцы, ни англичане, никто тут не виноват. Вот думаю, что с этого хотя бы начать. Благодарности и вот ценить, что нам дали. А благодарность выражается, прежде всего, в заботе об этом.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых Кочмы и Дамиана и президент Российского библейского общества. Отвечает на вопросы главного редактора НГ «Религии» Марка Смирнова и главного редактора афганской газеты «Навидерус» Фаруха Фарде. Ведет программу Владимир Бабурин. Фарух, пожалуйста, ваш вопрос.
Я сам согласен, что религии и политики должна быть отдельно. Но, смотрю, это не значит, что религии, чтобы не показать своей позиции на все жизни людей и народ. Я вижу здесь в России религии только вид на церковь, и это не сколько бабули, которые с сундуками идет и просит людьми дайте для церковь помощь. Что створится в мире, религия должна показать свои позиции, как мои коллеги про Ирак сказали, и в другой мире, и даже в Россию, и в Афганистане, и в Пакистане. Здесь религия такой. В исламском мире арабские мешают жизнь других народов. Даже посылают террористы, не знаю, муджахиды, не знаю, талибы, такие-то, такие-то. В Пакистане несколько религиозных организаций, они самые террористы, и у них есть школа терроризма.
Терроризм.
Они воспитывают террористы там.
Террористы
там.
Да. Я понимаю. Вы знаете,
я предупреждаю вас, как священник, что 21 век будет великая война между религией, между исламом и не исламом. Это впереди эта война. Вы даже об этом думаете или нет?
Вы знаете, я с вами совершенно согласен. И я должен сказать, что вот наш святейший патриарх Алексий, глава нашей церкви, вот даже если говорить в этот день об этом печальном событии казни Саддама Хусейна, он как раз одновременно с римским папой отреагировал, высказал свое сожаление. Я не читал точно текст, есть ли там осуждение этой казни. Во всяком случае, реакция была, и реакция вполне христианская.
Там было выражено глубокое сожаление.
Да, вот глубокое сожаление. Думаю, это нормально. Я вообще должен сказать, что святейший патриарх – человек удивительно такого глубокого христианского отношения ко всем событиям. Человек, который удивительно глубоко и мудро вот ведет нашу церковь. И это великое счастье, радость, что мы имеем такого возглавителя нашей церкви. И он высказывается по большинству вопросов именно с точки зрения вот их христианской нравственной оценки. Но при этом понятно, что мы можем только высказываться, но не влиять, не оказывать какие-то такие вот действия. То же самое инициатива именно нашей церкви, диалог с теми мусульманами, которые живут в России. Уже несколько состоялось таких встреч, совещаний. Я думаю, что в этом отношении Россия действительно оказывается лидером налаживания отношений с исламом. Вот этого глубокого взаимопонимания, которое начинается взаимное уважение. И дай Бог, чтобы вот эта инициатива главы нашей церкви, святейшего патриарха Алексия, была понята как можно шире в мире и подхвачена. Потому что, как бы ни была велика разница между христианами, которые поклоняются Иисусу как Богу, и исламу, который исповедует единого Бога, в сущности мы поклоняемся тому же самому Богу. Но когда, конечно, человек направляет, так сказать, автомобиль, чтобы взорвать себя вместе с десятком ни в чем не повинных людей, то это не есть дело, угодное Богу. Потому что жертва всегда связана с любовью. Если жертва приносится без любви, с ненавистью, она приносится не Богу, она приносится его врагу, не буду называть. Поэтому думаю, что не всякий человек, который называет себя религиозным, действительно таковой. Он избирает религию как некое оправдание, некую сакрализацию своих агрессивных взглядов. Но здесь нам важно, конечно, прежде всего стать не на путь осуждения этих людей, а на путь понимания, что людей приводит к таким страшным поступкам, когда человек лишает жизни себя и других людей, которые, в общем-то, ни в чем не повинны. Думаю, что здесь, вот, наверное, как раз ислам, если он себя провозглашает религией мира, уважения к человеку, в любви к Богу, наверное, действительно здесь должен какую-то дать очень серьезную оценку вот всем этим событиям. Христиане будут, думаю, всегда только рады и протягивать обе руки для того, чтобы вместе наш мир, прекрасный мир, созданный Богом, чтобы его возделывать, чтобы он был украшением нашей жизни, нашей веры, а не становился уже при нашей жизни адом, вместо мучения и страха.
Вы рисуете война или нет?
Я не думаю, что такая война обязательно будет. Думаю, что мы прежде всего должны думать не о том, будет она или не будет, а прежде всего сделать все, что в наших силах, чтобы такой войны не было.
Марк, у вас времени на очень короткий вопрос есть.
Отец Александр, вы были депутатом Московского городского совета. В это время, в начале 90-х годов, началось такое движение, оно называлось «Церковь и перестройка». Я не помню сейчас, были ли вы членом этого движения, но дело даже не в этом. Вот тогда многие как бы священнослужители, которые имели опыт длительного существования или сосуществования даже с советской системой, они вот говорили о том, что необходимо отделить церковь от всякой политики, от миротворческой этой деятельности, которая была, конечно, исключительно направлена на интересы Советского Союза, поддержка внешнеполитического курса СССР, все вот это, что мешало как бы нормальной приходской работе. А вот сегодня церковь, по-вашему, она дальше от политики или наоборот, она вошла в политическую, государственную жизнь?
Я понял. Сегодня... Вы знаете, я должен сказать, что сегодня, мне кажется, церковь занимает именно то положение по отношению к политике, какое нужно. Занимает положение нравственного камертона. Думаю, что христианские принципы должны быть не только для личного употребления, но и для государственных взаимоотношений. Это как бы следующий этап от христианизации жизни человеческого общества. Чтобы отказаться от государственного эгоизма, думаю, Россия в этом отношении может быть замечательным примером. И это может быть стать целью и знаменем нашей жизни, используя наши замечательные природные богатства, используя наши замечательные культурные ресурсы. Россия может действительно стать образцом помощи тем странам, которые находятся в менее выгодном положении, и использовать свои ресурсы, свои силы для того, чтобы не только молиться о мире всего мира и благосостоянии всей земли и человечества, но и трудиться для этого, к этому призывать прежде всего, конечно, свое правительство, свой народ, а через это и народы, и страны всей земли. Я думаю, только этот путь, он действительно жизненен для человечества. Он есть перспектива жизни, а не смерти. Как говорит Господь, у вас два пути. Путь жизни и путь смерти. Вот нам важно сейчас избрать не путь смерти, о котором мы сейчас говорили с Фарухом, а избрать путь жизни.
Это был последний вопрос, а теперь буквально по 30 секунд у каждого из журналистов, чтобы по традиции этой программы сказать, что же в ней было самое главное. Фарух, пожалуйста.
Для меня было очень интересно. Желаю, чтобы религии были как любовь. Люди действительно любили этого не для материальной помощи, не для этого, чтобы другой какие-то помощи, чтобы внутри любили вера и человечество, и остались человеком.
Марк Смирнов, пожалуйста.
Мне очень было интересно, как отец Александр определил свое отношение к науке и религии. Сейчас, к сожалению, как бы эта тема часто уходит и превращается в некоторую такую, в основном, как бы поддакивающую церкви такую позицию. А отец Александр и как бывший ученый, и как священник, он сумел найти очень такое правильное и нейтральное понимание и роли науки, и роли религии, и свести это, как бы синтезировав вместе. Ну и с другой стороны, я хотел бы отметить, что деятельность отца Александра и как в свое время депутата, как, в общем-то, политика хотя бы местного, городского масштаба, и сейчас, как настоятеля храма, она все время развивается, она все время находится в неком продолжении. И вот это развитие и естественное поступательное движение, оно как-то вот замечательно тем, что он не заколлапсировался на чем-то одном, не остановился там, скажем, только правозащитной деятельности или только на проповеднической деятельности. Все в нем уживается, и дай Бог ему здоровья и служения на своем приходе.
И я завершу. Две вещи отмечу, что начинать надо с себя, это первое, с чем абсолютно согласен, что не всякий, считающий себя религиозным, является таковым, это очень важно. И отмечу лично для себя, как человеку, скажу, к сожалению, относящемуся к самой большой конфессии в этой стране, к агностикам. Я редко довольно бываю в церкви, но это как раз церковь Козьмы и Дамиана. И туда приятно приходить. А вот когда церковь пытается заменить собой идеологический отдел ЦК КПСС, это от нее отталкивает многих и многих людей. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы таких священников, как ныне покойный отец Александр Мень, как наш сегодняшний гость, отец Александр Борисов, было бы больше. Спасибо. Это была программа «Лицом к лицу». Протоиерей, настоятель храма святых Козьмы и Дамиана, президент Российского библейского общества, отец Александр Борисов, отвечал на вопросы главного редактора афганской газеты «Новидерос» Фаруха Фарде и главного редактора приложения к независимой газете «НГ Религии» Марка Смирнова, координатор программы Карен Агамеров, продюсер Олег Львов, вел программу Владимир Бабурин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь, затем разговор о хоккее в обозрении «Прессинг плюс».
Во второй половине часа в программе «Город Большого Яблока» речь пойдет об опасностях новогодней рождественской недели.
А в конце часа программы «Читаем журналы». Гость «Радио Свобода» – главный редактор христианского журнала «Решение» Валерий Бурсак.
Слушайте «Радио Свобода». Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну не такой, как сейчас. Ну не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет в таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучше стороны изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745 и 15215.